В настоящий материал информация произведена, распространена или направлена иностранным агентом Соколова Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня нашими гостями будут военные эксперты Сергей Мигдаль и Юрий Федоров. И мы поговорим о том, что происходит на войне России с Украиной.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр объявила, что ВСУ 28 августа освободили село Работино в Запорожской области и продвигаются юго-восточнее этого села и южнее Малой Токмачки. Освобождение Работино стоило ВСУ больших потерь. В начале августа 2023 года украинское командование ввело в наступление резервы на Южном фронте. Главный удар, похоже, приходится на его центральную часть между городами Орехов и Токмак. Туда и направились основные резервы – 4 свежие бригады, а также подразделения Нацгвардии. На прошлой неделе они прорвали позиции российской мотострелковой дивизии и бригады морской пехоты между Работино и Вербовым, южнее Орехова, и продвинулись на несколько километров на юг. Российская армия в нескольких километрах южнее оборудует новую промежуточную линию обороны между Новопрокоповкой и Сладкой Балкой. На других направлениях наступление ВСУ замедлилось. Но нет успехов и у российской армии в наступлении в районе Купинска-Харьковской области. В ночь на 27 августа контрразведка СБУ атаковала дронами «Камикадзе» военный аэродром в Курской области, сообщил источник РБК «Украина». Отработали по 4 истребителям Су-30 и одному МиГ-29. Также якобы поражены радары комплекса С-300 и 2 зенитно-ракетных комплекса «Панцирь». Другие СМИ об атаке на аэродром не сообщали. Власти региона заявили, что беспилотник попал в жилой дом в Курске. Минобороны России сообщило, что в ночь на 28 августа войска ПВО сбили над Брянской областью 2 украинских беспилотника. По данным российского военного ведомства, в ночь на 26 августа силами ПВО над Истринским районом Подмосковья был сбит дрон. Еще один летевший в Москву беспилотник уничтожили в районе Люберец в ночь на 28 августа. Украинская разведка заявила, что 23 августа в Крыму рядом с селом Оленевка уничтожена российская зенитно-ракетная система С-400 «Триумф». Российский провоенный телеграм-канал «Рыбарь» пишет, что украинские войска атаковали военные объекты на мысе Тарханкут. По данным канала, сначала украинские беспилотники вызвали на себя огонь ПВО, после чего ВСУ выпустили со стороны моря 3 ракеты. Ночью 24 августа возле села Маяк на мысе Тарханкут были слышны взрывы. Представитель Гурминобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что там высаживались подразделения украинской военной разведки. Детали операции ведомство не разглашает, но утверждает, что потерь личного состава нет. Власти аннексированного полуострова и Минобороны России не комментировали диверсии в Крыму.
Юрий, здравствуйте. Ну вот как вы охарактеризуете обстановку на фронте? Активно ли продолжается украинское контрнаступление? Мы вас не слышим. Да, Сергей, ну я пока вам этот вопрос адресую.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как идет украинское контрнаступление? Как вы видите его результаты на данный момент?
Украинское наступление... Летнее 2023 года идет предсказуемо тяжело. Но вот сейчас уже, мы находимся в самом конце августа, тем не менее ситуация выглядит оптимистичной для ВСУ и командования армии Украины. С самого начала было понятно, что это будет очень непросто. На самом деле Украина, вооруженные силы Украины пытаются сделать что-то, что, в общем... очень редко случалось, и тут можно немножко уйти в исторические экскурсы, а именно пробить мощную оборону эшелонированную, которую готовили много месяцев, сильнейшего соперника военного, не имея при этом преимущества в живой силе и технике, и при этом находясь в невыгодном положении с точки зрения авиации. То есть не то, что не имея превосходства в воздухе или даже паритета, находясь в ситуации, что превосходство в воздухе как раз значительно есть у соперника, то есть у военно-воздушных и на космических сил России. Вот. И поэтому мне все время всегда были непонятны какие-то завышенные ожидания или вой на болотах различных западных СМИ, которые посыпали головам пеплю, кричали, что все пропало, гипс снимают, и украинское наступление и действия вооруженных сил Украины не оправдывают каких-то там надежд. Многие из этих как бы зачастую анонимных сообщений, в том числе анонимных ссылок на какие-то источники из Пентагона или Совета Безопасности США, были явно очень тенденциозными, да, и даже циничными. В том смысле, что это когда шла речь об утечках, например, из Белого дома и Совета Безопасности, практически можно было это видеть, как это жалобы тех людей, которые одной рукой не дают, например, Украине дальнобойные крылатые ракеты или ракеты «Атакамс» для уже имеющихся комплексов «Хаймарс», и одновременно жалуются те же самые источники, что Украина недостаточно быстро продвигается или топчется на месте, при этом, что они, зная прекрасно, что у Украины просто недостаточно сил и средств огневого поражения, чтобы произвести какой-то быстрый прорыв. Тем не менее, еще раз, мы видим, что вот эта постоянная, тяжелая, непрерывная работа сухопутных войск вооруженных сил Украины, да, причем в некоторых местах за счет какого-то метода пробы и ошибок, попытки нахождения более слабых участков, истощения сил России путем поражение как можно большого количества техники, в первую очередь артиллерии, как ствольной, так и ракетной артиллерии армии России, начинает в некоторых местах уже давать результаты, вот в первую очередь на направлении Токмак-Мелитополь. И я думаю, что это уже начинает как бы выглядеть как положительные результаты, как оправдание вот этой тактики, которую выбрали вооруженные силы Украины, да, основываясь на том, что у них есть и чего нет у них. Тут многие сравнивают, да, с наступлением Украины сейчас с ситуацией, которая была в июне, июле, августе, например, на плацдарме американско-британском в Нормандии. И, конечно, там тоже, кстати, первые два месяца были очень тяжелых боев, были подогнаны немецкие резервы, и большому неудовольствию политиков, а особенно прессы, например, в Англии и в Америке, американские и британские войска после первичного успеха застряли. Только один небольшой город не могли взять два месяца, не могли совершенно продвинуться, были кровавые бои, да, были в шоке от первых встреч, кстати, с тиграми и пантерами там. И тем не менее, рано или поздно этот прорыв осуществился. Да? И после того, как он осуществился, после того, что рухнул один из участков фронта немецкого, началось очень быстрое продвижение, которое за месяц-полтора практически оказались силы в границ Германии. Конечно, важно подчеркнуть, что американцы и британцы, их союзники, там, канадцы, поляки, чехи и норвежцы действовали в некоторых условиях делюкс, да? При том, что, во-первых, у них было не просто превосходство в воздухе, а доминирование. В первый день высадки в Нормандии американцы и англичане представили 20 тысяч боевых самолетов против 800 немецких. Через две недели от этих 800 немецких, кстати, осталось 300. А большинство лучших немецких истребителей и асов находились в это время в небе над Германией, отчаянно пытаясь каким-то образом помешать потоком американских и британских бомбардировщиков. Украины, как вы понимаете, такого люкса нет. И надо только же отметить, что каждый день в Нормандии, пока шли эти ожесточенные бои в районе Кана, Шербура и других мест на окраинах плацдарма союзников, да, каждый день высаживались десятки тысяч новых солдат, сотни танков, бронетранспортеров, сотни тысяч тонн амуниции, продовольствия, да, из огромной американской бесконечной трубы изобилия. Украина, опять же, такого люкса тоже нет, поэтому им приходится экономить свои силы, естественно, очень действовать по-умному и попытаться, правильно используя, да, свои силы, в первую очередь высокоточную артиллерию, привести к ослаблению российских сил, пока в каком-то месте, да, этот фронт не прорвется, да, учитывая то важный момент тут, что, как мы знаем, у российских войск нету какого-то огромного количества имеющихся в наличии резервов.
Ну что ж, давайте мы продолжим об этом разговор и с Юрием Федоровым. Мы восстановили связь. Юрий, как на ваш взгляд видится сейчас обстановка? Как вы видите цель вот этой операции, которая, по мнению некоторых, затянулась, а некоторые считают, что вот-вот наступит, так сказать, такой решающий момент прорыва?
Ну, операция или наступление вооруженных сил Украины затянулось, я бы сказал, по сравнению с теми ожиданиями, которые, так сказать, в большом количестве и с большой интенсивностью тиражировались зимой-весной этого года. На самом деле, если посмотреть на и вспомнить, что писали и говорили действительно военное руководство Украины, я имею в виду генерала Залужного прежде всего и ряда его коллег, никаких, в общем, таких завышенных ожиданий с их стороны я не нашел в их выступлениях, в их интервью. Наоборот, говорилось о том, что да, сил вот тех сил, которые тех вооружений, точнее, которые передаются или планировались передать вооруженным силам Украины, их хватит на одну операцию. Вот что происходит сейчас, это действительно так, потому что, ну, цифры можно называть, там, скажем, 250 танков было передано сравнительно для оснащения тех штурмовых бригад, механизированных бригад, которые были и которые используются в наступлении. Это достаточно ограниченные силы, и действительно может хватить для достаточно решительного прорыва, но на одном участке фронта. А ситуация складывается несколько иначе, потому что наступление идет как минимум на трех участках. Это наступление вооруженных сил Украины. Это бои вокруг Бахмута, которые начались еще в самом конце мая, после того, как вагнеровцы заняли этот город, ну или точнее то, что от него осталось. Это наступление из-под Великой Новоселки по направлению к Мариуполю, скорее всего, именно это направление там имеется в виду. И что самое главное, это наступление, которое идет из-под Орехова. Это, я думаю, становится сейчас центральным направлением усилий вооруженных сил Украины с тем, чтобы как минимум, но я повторяю, как минимум, выйти к населенному пункту, известному под названием Токмак. Это крупный железнодорожный узел. Возможно, его будут штурмовать, возможно, его попытаются взять кольцо. Дело в том, что он хорошо защищен, вокруг него выстроена очень существенная оборонительная система, такая кольцевая оборонительная система российских войск. Но, тем не менее, вот последние сообщения, которые и цитировались в начале передачи нашей, слова Ганны Маляр о том, что Работина уже взята вооруженными силами Украины, полностью взята. Действительно, если посмотреть на все сообщения, на карты, которые отражают геолокацию, действительно, бои приближаются к населенному пункту Новопрокоповка. Там, если я ошибся, прошу прощения в названиях, это к югу от Работина. Вот, значит, мне кажется, что главная цель сегодня, практическая цель, ну, цель минимум, я бы сказал, вооруженных сил Украины, это взятие или контроль над Токмаком. Дело в том, что если это получится, то тогда будет перерезана одна из двух основных линий железнодорожных коммуникаций, железнодорожных магистралей, по которым снабжаются российские войска на всей территории юга Украины, то есть Запорожская и Херсонская области. И тогда, если, я повторяю, если это произойдет, а это может произойти, на мой взгляд, шансы для этого вполне, вполне весомые, достаточно, достаточно очевидные шансы. Так вот, если это произойдет, то тогда стратегическая ситуация на юге Украины, в общем, изменится. Возможно, не решающим образом, да, потому что вот использование этого словосочетания «решающее наступление», «решающий успех», «решая», в общем, все решающее, но эти слова как-то девальвированы событиями этой войны. Но ситуация действительно изменится в пользу Украины. Возможно, будет сделан очень серьезный задел для наступлений в будущем году, для тех наступлений, которые, ну, уж сейчас уже можно говорить об этом более или менее уверенно, будут поддержаны новыми авиационными возможностями Украины. Это самолеты F-16, ставшие уже притчей во языцах. И, возможно, другие самолеты, возможно, шведские грипены. Тут трудно сказать, потому что по совершенно естественным причинам конкретика поставок часто очень относится к сведениям самого высокого уровня секретности. Никто же не собирается облегчать работу российской военной разведки.
Ну, я так думаю, это мы заглянули достаточно далеко. Давайте мы посмотрим вот в ближайшее все-таки состояние. Сергей, ну вот вы говорили об авиации, и Юрий тоже об этом сказал. Ну, а вот сейчас видим ли мы использование новой какой-то западной техники? Значит, и, собственно, изменилась ли ситуация, преимущество в танках и артиллерии тоже? Есть ли у России или силы сторон сравнялись?
Западная техника, безусловно, используется, да, пока не авиационная. То есть с точки зрения именно платформ, среди авиационной техники мы видим только чуть ли не в единственном экземпляре замечательный вертолет UH-60 Black Hawk, которые подарили Главному управлению разведки, и они иногда используются для спецопераций. Покрашены очень красивые цвета с синей-желтой полосой. Опять же, по непонятным для меня причинам, потому что, как вы помните, такие же вертолеты без проблем американцы десятками подарили совершенно бестолковой и бессмысленной афганской армии. А на складах в Америке их буквально сотни просто стоят без всякого дела, и очень помогли помочь украинским вооруженным силам. Но это уже вопросы не ко мне, а к руководству Соединенных Штатов Америки. Как мы знаем, за последние полтора года Украина получила ведь немало техники западной. Этот процесс необратимый. Да? Это относится не только к самолетам, ко всем основным видам техники, поскольку техника советского производства, в первую очередь, как оригинально, так и модернизирована, она расходуется, она повреждена, она уничтожается. И нет у Украины, учитывая, кто ее союзники, другого выхода, как переходить не только на новые бронетранспортеры, артиллерийские орудия, танки и даже грузовики, но и в будущем на западные самолеты и вертолеты, потому что новых Ми-8 или Су-27 она уже ниоткуда не получит, кроме каких-то вот анекдотических одиничных случаев перебежчиков, что, конечно, очень хорошо, но не решает проблему техники. Мы, тем не менее, уже видим в некоторых как бы позициях очень важное влияние западной техники и вооружения. Во-первых, все, что идет о артиллерии. Ведь в тот момент, когда началось российское вторжение в феврале прошлого года, у России было подавляющее преимущество в артиллерии. Мы все помним цифры, которые тогда выдавались. Ну и, собственно, украинские солдаты и офицеры чувствовали это на своей шкуре. Гигантское количество снарядов и ракет систем залпового огня, которые выстреливалось российской армией по позициям украинцев. С тех пор много чего изменялось. Как мы знаем, ВСУ получили различные системы от устаревших, но по-прежнему вполне эффективных самоходных орудий М109 «Паладин». Очень хорошие, но очень сложные в использовании и дорогие немецкие гаубицы. И, как мы знаем, уже теперь и французские колесные гаубицы, а теперь и такие похожие системы из Словакии, из Швеции. И многие из них, во-первых, имеют гораздо более продвинутые системы нацеливания, управления огнем, что повышает точность использования. И это еще более повышается в связи с тем, что украинцы в авральном порядке очень хорошо отработали и применяют на практике именно обстрелы, огневое поражение с помощью разведывательных и целеуказывающих беспилотников, да, фронтового уровня. И это очень сильно увеличило точность и эффективность огня. Но к этому еще добавились и управляемые снаряды, которые получили украинцы от США, от Канады. Это снаряды «Экскалибр», их европейские аналоги, да, которые позволяют, например, поразить важную цель иногда одним-двумя выстрелами, на которую раньше могло уходить 20, 30, а то и 40 снарядов целой артиллерийской батареи. Это серьезно, и мы уже видим результаты, и видели жалобы того же генерала Попова, которого тут же сняли и отправили от греха подальше в Сирию, что постоянно последние недели и месяцы украинские вооруженные силы выигрывают артиллерийские дуэли, очень эффективный контрбатарейный огонь, и это дает свои результаты на поле боя. То есть, несмотря на количественное преимущество по-прежнему российской артиллерии, удалось это нивелировать. Сюда же относятся, естественно, и системы залпового огня МЛРС, различные, и полученные как от Америки, так и от европейских стран, и, конечно же, системы «Хаймерс» с их ракетами GMLRS. Их маловато, да, они все там на вес золота. Я не знаю опять точно, тут правильно сказал Юрий Федоров, что многие эти данные секретные, но мы не знаем, сколько мы говорим, уже теперь 30, может быть, 40 установок получила Украина с начала войны. И то не сразу, да. Например, мы все слышали в новостях, что польская армия заказала сейчас в Америке сразу 450 установок «Хаймарс». И при том, что Украина гораздо больше как страна и ведет войну, чтобы показать, сколько действительно нужно, чтобы это переломить. И очень важно отметить, конечно, вот с точки зрения того, что позволяет добиться успеха, да, опять же, понизить, например, уровень снабжения снарядами российской артиллерии и вообще фронтовых частей, да, это, естественно, ракеты Storm Shadow и их французский аналог Scalp, которые теперь позволяют поражать важные цели российской армии уже гораздо глубже в тылу, гораздо дальше, чем то, что позволяют нынешние, например, ракеты «Хаймерс». Сейчас мы с нетерпением ожидаем, они, к сожалению, вряд ли придут раньше сентября-октября. Речь идет о ракетных снарядах GMLB, да, которые тоже могут стрелять как системы «Хаймарс», так и МЛРС. Это практически надетая на старую неуправляемую ракету, которых в Америке десятки или если не сотни тысяч, приделанная в носовой части управляемая бомба, да, которых на складах тоже много, и которая после того, как эта ракета запускается, планирует еще многие десятки километров. То есть это позволит высокоточные удары по тыловым складам и важным целям российской армии на 100, даже 120, 130 километров в тылу от линии фронта. Да, и тут главная задача еще раз пресечь все снабжение, вызвать снарядный голод, уменьшить до минимума огневую мощь, огневое поражение, которое может делать российская армия. И это все поможет успеху Украины и прорыву фронта. Угу. И
хорошо. Юрий, что вы скажете о ракетной войне? С одной стороны, Россия продолжает, видимо, наносить удары и по гражданским объектам, и по каким-то другим целям. С другой стороны, Украина применяет, ну вот, насколько я понимаю, мы слышали удары ракетами по мостам в Крыму, по каким-то ракетным установкам, и, наконец, полеты дронов в сторону центра России. Вот как выглядит вся эта ситуация?
Если говорить о ракетных ударах со стороны вооруженных сил Украины по некоторым военным объектам, скажем, по аэродромам на территории России, ну, на территории России, которая ограничена границами 91 года, естественно, я об этом говорю. Значит, да, это новое явление. Это значит, что в вооруженных силах Украины появились средства нанесения достаточно точных и достаточно на достаточно большом расстоянии средства доставки средств доставки достаточно большого количества взрывчатки, что меняет ситуацию уже в значительной части приграничных к Украине областей. Причем меняет ситуацию достаточно серьезно. Ну, вот если посмотреть на атаку дронов на аэродром под Курском, значит, там, судя по всему, уничтожено 4 или 5 самолетов. Причем самолетов достаточно современного производства, современной конструкции. Это не меняет кардинально соотношение сил в воздухе, естественно, потому что речь идет всего о 5 самолетах. Но, тем не менее, это значит, что объекты такого класса, такого типа, как аэродром под Курском, они становятся уязвимыми. Что касается атаки дронов на два аэродрома, которые один находился в Новгородской области, другой, не помню, в Рязанской, по-моему, но неважно. Значит, там повреждены уже серьезные, очень серьезные самолеты. Это Ту-22М, это фактически стратегический бомбардировщик. Это опять-таки изменения, это небольшие изменения, казалось бы, потому что значит, таких бомбардировщиков у России 60 штук, может быть, чуть меньше. То есть пока нельзя говорить о том, что российский арсенал в этой области он существенно сокращен. Но сам тот факт, что такого я повторяю, прошу прощения за повторение, но сам факт ударов по этим аэродромам, будь то с помощью ракет, будь то с помощью дронов, меняет уже шаг за шагом, меняет ситуацию на этой войне. То же самое касается ударов по Крыму. Уничтожение при помощи той же самой ракеты, судя по всему, той же самой ракеты вооруженных сил Украины, самого современного российского комплекса ПВО С-400. Теперь вот появление этой ракеты – это очень интересный и, я бы сказал, очень важный момент, потому что до последнего времени, такие ракеты разрабатывались, то есть известно, что они разрабатывались в 90-е годы в Украине, в начале 2000-х, потом по разным причинам эти разработки были прекращены. А теперь, по-видимому, такие ракеты уже производятся. И думаю, что производятся не в единичных экземплярах. Скорее всего, речь идет о десятках ракет. Ну, а дроны, если говорить об ударах по Москве, ну, это чисто психологическое воздействие на массовое сознание москвичей, ну и россиян вообще. Военного значения непосредственно они не имеют. А вот удары по аэродромам, удары по противовоздушным комплексам – это да, это уже серьезное изменение, я бы сказал, рисунка этой войны. Ну и похоже, что тенденция эта сохраняется и усиливается, и, соответственно, подрываются определенные компоненты российского боевого потенциала. И из этого следует, что та самая война на истощение, которую, как я понимаю, решил проводить в жизни Владимир Путин, она может действительно привести к серьезному истощению российского боевого потенциала. И это означает, что война переходит на территорию России. Вот это тоже нужно иметь в виду. Это значит, что ни один военный объект, ну и гражданские вообще говоря тоже, а почему, собственно, нет? Ведь если российские ракеты падают на жилые кварталы городов в Украине, то почему ракеты, запущенные из Украины, не могут падать на жилые кварталы российских городов? Война есть война. Око за око, зуб за зуб. Это известно еще из очень седой древности, эта формула. Так что, да, война приобретает некоторые новые черты.
Сергей, а что можно сказать об активности на море? Удалось ли снизить, скажем, активность того же российского Черноморского флота? Там вот какие-то используются морские дроны, вот те же беспилотники и так далее.
Безусловно, удалось. Это как бы всем известный факт. Ясно, что той же России о нем очень не любят сейчас говорить и вспоминать. Но то, что активность российского флота резко снизилась, это факт. И нужно тут посмотреть на практические результаты этого. Собственно, все это началось еще с затопления крейсера «Москва», флагмана Черноморского флота России, который был поражен ракетами «Нептун». Это уже было довольно давно, больше года назад. С тех пор, мы знаем, были поражены еще корабли. Еще до этого были нанесены удары по российским десантным, большим десантным кораблям в Бердянске. Потом мы уже знаем об ударах по российской базе в Севастополе, по кораблям там. Не так давно произошла атака и на российскую базу в Новороссийске, был там поврежден еще один российский большой десантный корабль. Кроме как бы того, что это сильно ударило по гордости российских моряков, у этого, естественно, есть практические результаты. Во-первых, мы знаем, что часть кораблей флота ушла из Севастополя в Новороссийск, чтобы быть подальше от средств поражения украинских. Во-вторых, практически Россия потеряла возможность свободно действовать в западной и северо-западной части Черного моря, да, что они не могли представить себе даже в самых страшных снах, потому что вся как бы настрой весь российского руководства и флота Черноморского был, что это Черное море в случае конфликта с Украиной будет российским озером. И они смогут делать все, что угодно, включая подготовку, естественно, это планировалось, десанта морского в районе Одессы, чтобы завершить оккупацию Одессы и Николаева и дойти до границы с Молдавией и захватить, и соединиться с российскими силами в Приднестровье. Вот удачные действия Украины в этом аспекте, при том, что практически серьезного флота Украины нет, мы, речь идет только о катерах небольших, о силах спецназа и, естественно, вот о ракетах противокорабельных, как доморощенных «Нептунов», так и полученных от союзников не так давно ракетах «Гарпун». И, естественно, о большом количестве, все более увеличивающемся количестве морских беспилотников. Да? И вот один из результатов, который мы видим сейчас, например, это то, что, несмотря на всяческие угрозы, Россия после окончания зерновой сделки не может реально помешать движению судов, как сухогрузов, так и других гражданских судов из Босфора в сторону портов Украины. Одессы, порта Рени на Дунае и так далее. И одна из причин этого, что российские корабли побаиваются приходить в северо-западную часть Черного моря, потому что там очень высокая вероятность того, что их поразят различные украинские огневые средства поражения. Вот он практический результат. Конечно, это не стопроцентная по-прежнему победа Украины на море, потому что, еще раз, у Украины нету настоящего флота. Даже то, что было, не осталось, да, затопили сами гетманцы гайдачные. И поэтому, который тоже, конечно, устаревший корабль был. И поэтому, например, у Украины нет серьезных средств противолодочной борьбы. Поэтому по-прежнему, скажем, дизельные подводные лодки российские, да, которые несут на борту ракеты «Калибр», продолжают с относительной безопасностью для себя запускать из-под воды эти ракеты, которые летят в сторону Одессы и других украинских городов. И пока как бы еще украинцы не нашли для этого противоядия, я думаю, что будут пытаться как бы улучшить свою возможность поражения именно портов Севастополя и Новороссийска, чтобы попытаться с помощью уже соответствующих сил поразить там эти подводные лодки, потому что это по-прежнему та проблема, которую украинцам решить не удалось. Я хочу еще одну вещь подчеркнуть, просто в ответ Юрию Федорову. Да, безусловно, на войне попадают по гражданским, это бывает. Но я уверен, кстати, что как раз именно украинская сторона, несмотря на все желание мести, да, и тот уровень, скажем, ненависти, который из-за российской агрессии возник в Украине к захватчикам и оккупантам и агрессорам, тем не менее Украина не наносит специально удары по гражданским жилым, например, объектам. Наносятся удары, в первую очередь, по военным объектам и, во-вторых, по объектам инфраструктуры. да, которые помогают России вести боевые действия. Я считаю, что Украина не может себе позволить ни с моральной точки зрения, ни с точки зрения практической, поскольку она так зависит от помощи западных стран, специально наносить какие-то удары по чисто гражданским объектам, по жилым домам в России только в отместку за то, что россияне это делают. Да? Обратите внимание, что про подход государства Израиль, в котором я проживаю, имел честь служить в вооруженных силах, мы, например, в ответ на какой-то удар в свое время по гражданским объектам израильские самолеты уничтожили в 1973 году здание главного штаба сирийской армии в Дамаске. Да? То есть тут должны быть какие-то принципы, которые соблюдаются. При том, что, конечно, при такой мощной, серьезной войне избежать гражданских жертв невозможно. Но в них повинен, естественно, агрессор. Это важно понимать.
Ну что ж, еще один сюжет, еще одна тема. Это я хотел бы поговорить о событиях, которые на важных местах в новостях. Ну вот, господин Пригожин погиб, дело его живет. И мы каждый день узнаем что-то новое о деятельности ЧВК «Вагнер». Ну вот, давайте мы посмотрим и обсудим.
Следственный комитет установил личности всех 10 погибших пассажиров бизнес-джета Евгения Пригожина, разбившегося в Тверской области 23 августа. Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила, что среди погибших основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и ее командир Дмитрий Уткин. Причины крушения пока официально не названы. Последние дни перед гибелью глава ЧВК «Вагнер» провел в Африке. Структуры Пригожина действуют в 10 странах континента и предоставляют их лидерам услуги охраны и вооружения, сообщает Wall Street Journal. На континенте дислоцировано около 5000 наемников ЧВК. По данным издания, основную прибыль Пригожин получал от экспорта золота из Судана в Россию, а также алмазов и древесины из Центральноафриканской Республики в Объединенные Арабские Эмираты и Китай. Financial Times оценивал доходы Пригожина в Африке в 250 миллионов долларов. После мятежа Пригожина в июне Кремль предписал ЧВК «Вагнер» уйти из России в Беларусь и начал устанавливать контроль над структурами Пригожина, предлагая заказчикам вести дела с российским государством, пишет журналист-расследователь Андрей Захаров.
У Путина после мятежа была не одна, а как минимум две встречи с Пригожиным. Одна – та самая с участием командиров «Вагнера», на которой Путин произнес: «Ну вот вы и в Кремле». Другая, менее публичная, на которой Путин якобы заявил, что Пригожин может спокойно заниматься дальним зарубежьем типа Африки и Сирии, но не лезть в Украину и тем более внутренние дела. Несмотря на это, Минобороны стало довольно резво оттирать «Вагнер» от проектов в этих странах. Незадолго до гибели Пригожина в Сирию приехал замминистра обороны Евкуров и провел работу с местными властями. И те поставили «Вагнеру» ультиматум – покинуть Сирию до конца сентября.
Как пишет Захаров, генерал Евкуров провел переговоры с руководством Ливии. Чтобы разобраться в ситуации, Пригожин вылетел в Москву, где встретился с одним из членов Совбеза, а потом отправился в Санкт-Петербург, но его самолет потерпел крушение. 25 августа президент Владимир Путин подписал указ, предписывающий бойцам ЧВК принести присягу на верность российскому государству. В качестве возможного преемника Пригожина называют Андрея Трошева с позывным «Седой». О кандидатуре Трошева после мятежа говорил и сам Путин, предлагая ему возглавить бойцов «Вагнера», которые не согласятся уехать в Беларусь.
Ну, много пишут о том, кому достанутся пригожинские госконтракты, сама ЧВК, ну, скорее всего, государству. Но вот есть, Юрий, актуальный вопрос. Создал ли для российских войск проблема вывод с фронта вот этих сил вагнеровцев? Как я понимаю, это речь идет о примерно 10 тысячах, как минимум, обученных военному делу ветеранов.
Смотря где они находятся, если говорить о Белоруссии, ну, что происходит? Видимо, скорее всего, Лукашенко все-таки либо поставит этих людей под свой собственный контроль, жесткий контроль, а тех, кто откажется войти в уже полностью белорусские структуры, те будут вынуждены уехать, покинуть Беларусь либо в Москву, либо в Россию, либо в Африку. Но так или иначе, на мой взгляд, вот эта ЧВК «Вагнера» или группа «Вагнер», как более или менее организованная военно-политическая структура, как военно-политический субъект, она, в общем, кончилась. Кончилась, потому что Ну, прежде всего, потому что любая иерархически организованная такая вертикально интегрированная структура, жестко управляемая из одного центра, обычно распадается тогда, когда центр принятия решений тем или иным, по тем или иным причинам исчезает. Ну, в данном случае, потому что Пригожин был его первый заместитель Уткин, были убиты по приказу Путина или санкции Путина. Это, ну, в общем-то, разницы тут особой нет. Значит, когда центр принятия решений исчезает, весь аппарат управления такой структурой становится парализованным, оказывается парализованным. Ну и либо такого рода организации распадаются на какие-то компоненты. Видимо, какая-то часть, повторяю, значит, останется в качестве каких-то более мелких, уже не военно-политических, а сугубо таких наемнических группировок, которые могут поступать на службу, ну, как любые наемники, тем, кто больше заплатит. Но, скорее всего, эти люди все-таки так или иначе окажутся под контролем Кремля, российских военных ведомств, ну и будут использоваться, скорее всего, на фронте в Украине, но уже не в качестве самостоятельных каких-то единиц, а в качестве людей или, значит, подразделений, может быть, небольших частей, которые предаются тем или иным соединениям, ведущим войну с Украиной. Я думаю, что, да, в общем, эпоха Вагнера кончилась или кончается, но ведь не кончается эпоха частных военных компаний. Ну, а если, ну, частные военные компании, таких вообще в России не существует. Это юридический нонсенс. А существуют частные армии, которые формируются и при крупных корпорациях, и при региональных властях, и при там разного рода ведомствах российских. Ну и это, в общем, очень важный и очень красноречивый признак того, что госаппарат распадается, начинает распадаться. Это признак того, что, значит, те или иные компоненты российской властной иерархии, они перестают верить в, значит, во власть, если хотите, иначе и решили, что пора заниматься обеспечением собственной безопасности и собственных интересов просто своими собственными руками. А иначе зачем тратить деньги, тратить усилия и так далее для создания собственных частных таких военизированных структур, военизированных, я не знаю, группировок. Но если у каждого или у большинства губернаторов появится своя частная армия, пусть небольшая, пусть это несколько сотен человек, но вопрос в том, а кому подчиняется эта частная армия? Понятно, что она подчиняется тому, кто платит деньги, а деньги в данном случае платит региональная власть, региональный губернатор. И, ну, а, так сказать, если уж подходить с точки зрения какой-то сухой теории, то это значит, что государство российское потеряло один из основных своих признаков – монополию на насилие. Это монополия, уже, собственно, говорить о монополии на какое-то организованное насилие становится как-то даже в российских условиях неприлично.
Ну, давайте дадим Сергею тоже слово по этому поводу. Что вы думаете, вот вернутся ли эти вагнеровцы без убранного с поля Пригожина и Уткина? Вернутся ли они на войну в Украину? Или у них какое-то будет другое использование, может быть, в той же Сирии, рядом с вами, или где-то в Африке под жестким государственным контролем, как некоторые прогнозируют?
История Вагнера закончилась. Вагнер без Пригожина, Уткина, Чекалова и той структуры, которую они создали, вообще потерял уже возможность своего существования. Это не тот случай, да, когда погиб там, я не знаю, одновременно начальник генштаба, его заместители, два там командующих округа в авиакатастрофе, как случилось, например, в свое время с руководством войска польского во время печальной памятного визита в Смоленск польской делегации. В данном случае гибель, кстати, Пригожина и Уткина была всего лишь заключительным аккордом этого процесса. Да? Когда вот вы говорили о Вагнере на фронте, Вагнера на фронте уже как эффективной боевой единицы уже, собственно, нету с конца мая, начала июня. Они были оттуда выведены. Ну а после Пригожинского мятежа, собственно, вообще уже и речь не шла о том, чтобы Вагнер был какой-то эффективной боевой единицей. Все вот эти вот странные трепыхания, поездки в переезд в Беларусь колоннами, Пригожин без штанов, сидящий в палатке. Это все было какое-то непонятное шоу для бедных, признанное скрыть тот факт, что одно из самых эффективных подразделений российской армии, да, которое на пике выставляло, кстати, силу почти в 40-50 тысяч штыков, включая, естественно, завербованных заключенных из российской пенитенциарной системы, эта военная сила перестала существовать. Да, все, как мы знаем, все их тяжелое оружие было вот забрано Министерством обороны по соглашению мирному, вот тому сразу после мятежа. И обратите внимание, что буквально вот последние дни перед катастрофой самолета в Тверской области, уже было явно видно шаги, которые шли к тому, чтобы окончательно прекратить деятельность Вагнера не только в России или на фронте в Украине, но и на Ближнем Востоке, и в Африке. Это было связано и с тем, что практически поступил приказ из штаб-квартиры российской армии в Сирии в приказном порядке, что не очень, кстати, всем понравилось, в сирийских вооруженных силах прекратить сотрудничество с людьми Вагнера там. Все приказали вагнеровцам передать все имеющееся у них тяжелое вооружение, передать его сирийской армии, армии Асада. Подобные разговоры начались и в Африке. Ну а буквально за два дня до катастрофы самолета мы видели, вдруг возник снова после двухмесячного перерыва Юнусбек Евкуров, замминистра обороны, прилетел в Ливию. Как я понимаю, потом он полетел дальше в Африке, и практически уже он работал на то, чтобы прекратить там работу Вагнера и все связи бывшие вагнеровские замкнуть напрямую на Министерство обороны, на представителей Главного управления разведки Генерального штаба, то бишь ГРУ. Поэтому все, Вагнер уже в прошлом, и ничего я не ожидаю. Может, какие-то из вагнеровцев, например, действительно вернувшись в Россию, в индивидуальном порядке вольются в какие-то государственные так называемые ЧВК типа «Редута» или других, или просто заключат контракты как контрактники с Министерством обороны, что уже некоторые, наверное, и сделали, и будут в индивидуальном порядке воевать в составе различных подразделений российской армии. Но еще раз, Вагнер как эффективная боевая единица больше не существует, и в этом смысле это очень плохая новость для российской армии, но надо понимать, что тут важно. Для Путина и его окружения было важно уничтожить вот эту силу, которую они теперь видят как угрозу для собственной власти. И это для них важнее того, что, например, они на каких-то участках фронта потерпят поражение и придется российским войскам отступить.
Давайте вернемся теперь к военным действиям и к тому, что происходит. Вот стало известно о совещании, которое проводил командующий ВСУ генерал Залужный с главкомом сил НАТО в Европе Каволли, главой штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином и другими. Речь шла об изменении стратегии Украины в ходе контрнаступления. Вот чего сейчас следует ожидать, Юрий?
Я не уверен, что речь идет об изменении стратегии. Ну, так написала газета «Гардиан». Но я не думаю, что этот термин употреблен здесь правильно. Речь идет о том, как вообще, как можно понимать из разного рода сообщений, различных средств массовой информации, но в основном западных, частично из тех, которые публикуются в Украине, речь идет о том, что на Западе предлагают вооруженным силам Украины, командованию вооруженных сил Украины, сосредоточить все возможные, все доступные резервы и возможности на одном направлении. Видимо, все-таки речь идет об Ореховском направлении, о котором мы говорили, значит, это удар на Токмак. А не распылять силы по нескольким направлениям, а ведь, по сути дела, сейчас эти силы распределены на трех направлениях, где действует, где ВСУ действует наступательным образом, и на севере, где они сдерживают наступление российских войск. Эта точка зрения, в общем, представляется более или менее разумной, но она основана скорее на теоретическом опыте. Потому что реального опыта такой войны, которая идет в Украине, опыта такой войны ни у каких, ни у одной армии НАТО, в общем, нет.
Ну, я думаю, что опыта такой войны нет и у населения, к ужасу тех, кто там живет, и тех, кто попал под это, и тех, кто не попал под это, и не осознает, что война идет в самом грандиозном масштабе. Вот мы решили спросить сегодня россиян, устали ли они от новостей военного типа.
Я массажист, люди ко мне приходят, выговариваются. Очень тяжело сейчас всем психологически. Очень многие люди покупают антидепрессанты.
Смотрю, но я подхожу к этому здраво, что в принципе все равно в жизни и в мире что-то происходит.
Нет, я не испытываю никаких проблем с этим вообще.
Я живу на даче, телевизор не включаю и живу прекрасно.
За эти вот полтора года или там сколько. Ну, не то, что привычка, но ждать чего-то позитивного. Ну, я не ожидаю, например.
Я не знаю, у меня усталости нет, посоветовать, ну что, не смотреть ничего.
Нет, хотелось бы в курсе быть событий.
Поначалу, когда все началось, мониторил прям вообще все, подписался на несколько каналов, а потом как-то приелось, и какие-то только ключевые события в новостях.
Конечно, накопилось, конечно, негатив, который последние года 2-3, наверное, я слышу, вижу, эмоционально гоняет депрессию, так скажем. Вот. То есть смотреть, слушать это все невозможно. Вот. Доверие нулевое.
Мы их вообще не включаем, на самом деле.
Я, конечно, смотрю новости, но стараюсь от негативных новостей быть чуть дальше. Потому что на самом деле их стало чересчур много.
Телевизор не смотрю. Потому что если я смотрю, я очень расстраиваюсь.
Ну, Сергей, ну, к вам вопрос буквально полминуты. Дойдет ли до россиян то, что их страна ведет тяжелую агрессивную войну?
Уже вопрос для политологов, социологов и, скорее всего, даже психиатров. И ясно, что, насколько я понимаю, в том числе и в своем общении с людьми, которые находятся в России, очень многие из них очень удручены ситуацией, но стараются эти мысли отпихнуть от себя подальше и концентрироваться, фокусироваться на повседневной жизни, да? В своей семье, детях, зарабатывании денег. Я вижу, что в Москве и Петербурге продолжают проходить какие-то концерты, фестивали, люди ходят в рестораны. Между прочим, надо отметить, что и в Киеве, во Львове и даже в Одессе тоже люди, несмотря на войну и бомбы, и прилетающие баллистические крылатые ракеты, люди тоже стараются в свободную минуту все-таки как-то что-то отдохнуть и заниматься личной жизнью. Это нормальная человеческая практика.
Спасибо. У нас в эфире был Сергей Мигдаль и был Юрий Федоров, военный эксперт.